среди этой внутренней церковной империи Никон построил три монастыря, предназначенных для роли как бы личных династических владений церковного монарха. Иверский монастырь близ города Валдая, Новгородской области. Крестный монастырь на острове Белого моря, близ устья реки Онеги. И Воскресенский монастырь, названный Новый Иерусалим, около города Воскресенска, недалеко от Москвы. Претенциозное название «Новый Иерусалим» воплощало целый комплекс великодержавных мечтаний Никона. Кроме копирования Иерусалимского храма гроба Господня, алтарь в этом храме имел 5 отделений с 5 престолами для всех 5 патриархов. Средний престол Никон предназначал для себя, не только как для хозяина, но и как для первого воистину вселенского из патриархов. Эти 3 монастыря царь пожаловал Никону в его личное владение. Новый патриарх принялся с вдохновением за выполнение той программы своего служения, которая была из долговременных личных бесед и внушений хорошо известна царю и разделялась последним, ибо исходила от царского духовника, протопопа Стефана Ванифатьева. Это была одна из идей того передового кружка, в котором сформировалось мировоззрение самого Никона. Эту программу можно назвать программой московского церковного великодержавия, требовавшей срочных и чрезвычайных реформ в русской церкви для ее вязчего исправления и прославления. Греческий образец при этом брался и в контраст латинству, и ради приближения церкви русской к греческому восприятию, на случай ее прихода в самый Царьград. В это дело Никон вложил весь свой бурный темперамент и свою неумеренную властность. Он делал все с богатырским напором и увлечением. Он любил пышные богослужения и неустанно совершал их, привлекая к сослужению всех разрядов клириков до 40-75 лиц. Украшался самыми дорогими облачениями с патриаршей ризницы и создавал новые, небывало роскошные. Например, к Пасхе 1655 года был заказан саккос из венецианской парчи чистого золота, усыпанный жемчугом и драгоценными камнями в таком количестве, что весил 1,5 пуда. Одна епитрахиль, максимально украшенная, весила около пуда. Стоимость облачения по тогдашнему оценивалась в 30 тысяч рублей. Такая преувеличенная богослужебная пышность подсказывалась не просто одной суетностью, но была для Никона символом и орудием усиления его власти. Никон хотел реализовать права, какие он вычитывал для себя в букве кормчей. Например, Павел Алепский сообщает, что до Никона ни один епископ не ставился без царского указа. А Никон стал это делать равно единственно по своей власти – и судить, и запрещать епископов. Так Павла Коломенского он единолично низложил и сослал, а Симеона Тобольского запретил. Никона и епархиальных архиереев поддерживал в тех же претензиях на независимость от царских интервенций. Архиереи с его легкой руки стали называть себя государями и говорили: «Мы суду царскому не подлежим, судит нас сам патриарх». Никон был строг и тираничен в суде над духовенством. Особые дьяки Никона ходили по церквам Москвы и доносили ему о беспорядках. Патриарши и стрельцы забирали на улицах нетрезвых попов и сажали в каталажки. Все это и раньше практиковалось, но при Никоне приняло характер террора. Слуги Никона тоже стали заносчивыми. Это взволновало и подняло против Никона большинство Москвы. Начиная с бывших друзей Никона, протопопа Стефана Ванифатьева и Анны Неронова, Аввакума, все духовенство поднялось против патриарха. Гордость и недоступность Никона были безмерными. Говорили: у него устроено подобие адовых предписаний, страшно к воротам подойти. Неронов писал Никону: «Какая тебе честь, что ты страшен всякому? Кто ты? Зверь лютый, то есть тигр, или медведь, или волк, или рысь? «Дал тебе благочестивый государь волю, и ты, зазнавшись, творишь всякие поругания, а ему, государю, сказываешь, я де делаю по Евангелию и по отеческим преданиям». Стефан Ванифатьев с Иоанном Нероновым в 1653 году подавали даже царю формальную жалобу на Никона. Никона упрекали: «Он любит сидеть высоко, ездить широко». Но особенно неблагоприятной для Никона оказалась вражда к нему боярства из-за его претензий на сферу чисто государственной деятельности. Царь дал Никону титул «Великого государя», который по праву царского отца носил в свое время патриарх Филарет. А Никон смело пользовался этим титулом, видя в нем и свою реальную власть. В предисловии к служебнику 1653 года царь и патриарх называются «двоицею, сугубицею, богоизбранную». Это Никоново теократическое убеждение. Никон был советником царя в деле присоединения Малой России. Он советовал воевать и с поляками 1654 год, и со шведами 1656. Уезжая из Москвы в походы, царь оставлял Боярскую думу под контролем Никона. Никон слал указы воеводам в такой форме: «Указал государь-царь, великий князь всея Руси Алексей Михайлович, и мы, великий государь и патриарх». Воеводы Никону адресовали свои челобитные. Боярин, наместник Москвы и другие чины не имели права никакого дела решать без доклада патриарху. Даже коллективные боярские приговоры утверждались Никоном. Явившиеся к Никону самые высокопоставленные бояре принимались им стоя и получали инструкции, как поступать в том или другом случае. Когда бывало коллективное заседание с боярами, и кто-нибудь опаздывал на минуту после звонка, ему приходилось ждать на дворе на холоде, пока патриарх не распорядится впустить в залу заседания. И духовным лицам был чужд этот стиль государственного властолюбия и помпы. Говорили про него: «Он принял во власть строить вместо Евангелия бердыши, вместо креста топорики на помощь государю, на бранные потребы». На Никона царь оставил и свое семейство, уезжая в поход. В Москве случилась моровая язва. По печеньям Никона царская семья перевозилась в безопасные места. Никон вел переписку и с иностранными дворами, с Грузией, Молдавией, Валахией. Боярская оппозиция Никону зародилась еще в бытность его митрополитом Новгорода. Там он был владыкой над боярами и в государственных делах. И еще раньше, когда Никон ездил в Соловки за мощами митрополита Филиппа, был он неумеренно строг к сопровождавшей его боярской свите, мучил их постами и долгими церковными стояниями. Князь Хованский писал в Москву, прося довести до сведения царя их горькую жалобу, что Никон ему и боярам житья не дает, они совсем пропали от никоновской строгости. Никогда такого бесчестия не бывало, что теперь государь нас выдал митрополитам. Лучше бы на новой земле за Сибирью пропасть, нежели за новгородским митрополитом быть. Личные обиды боярства подогревали и обостряли уже осознанную ими вражду Никона к их детищу, уложению. И Никон не сдерживался в своих постоянных принципиальных нападениях. В Боярской думе патриарх обличал бояр то в корысти, то в политически опасной игре с иностранцами. Пользуясь отсутствием царя во время войн 1654-55 годов, Никон уже прямо превозносился над боярами, приучая их к покорности патриаршей власти в целях задуманного им своего рода переворота. Мысль о примате церкви над государством туманила Никону голову. Не понимал он по своему научному невежеству, что мысль эта чужда всему восточному православию, что к нам просочилась она тоже благодаря научному невежеству в XV веке. Отсюда неистовая ярость Никона к уложению и страстная мечта о возвращении церкви старой имущественной власти. Но ни этих обид, ни принципиальных замыслов Никона бояре не могли простить ему. И прямо задались целью подорвать его фаворитское положение и свергнуть это иго временщика. Создался против него персональный комплот, то есть заговор против кого-либо, чего-либо. Стрешневы – родственники царя по матери, Милославские – родственники по первой жене, свояк царя Морозов и даже сама царица Мария Ильинична. Всем им казалось, что Никон оттер их от царя. Не хотели понять, что царю дороги были таланты Никона, и было мало толку от бездарных родственников. К родственникам царя примыкали князь Никита Адоевский, идеолог и автор уложения, князья Алексей Трубецкой, Юрий Долгоруков, Салтыков. Стрешнев выучил своего пуделя складывать лапки крест-накрест, чтобы вышучивать благословение Никона. Но были у Никона и идейные друзья. Это поклонники просвещения и умеренные западники того времени. Ртищев, Артамон Матвеев и Ардин Нащекин. Из родственников царя одна сестра его, Татьяна Михайловна, была горячей поклонницей Никона. В ее горнице висел огромный портрет его, сохранивший для нас его черты. Эта царевна осталась верной почитательницей Никона до самой его смерти. Враги Никона поставили своей задачей оторвать сердце царя от патриарха, поссорить его с Никоном. Ход событий шел им навстречу. Царь вырастал, мужал, умудрялся и приобретал вкус к самостоятельности. Бояре пользовались этим и настраивали царя против Никона, как против захватчика, неподобающей ему власти и чести, в ущерб царю. Подошел момент, когда, наконец, это подействовало. Параллельно шли книжные и обрядовые исправления. Быстрота и прямолинейность в этом деле Никона была хорошим поводом для его бывших друзей из духовенства, теперь обиженных его заносчивостью, столкнуться и заспорить с ним. Эти столичные протопопы, естественно, слились в общий фронт с боярской оппозицией. Бояре всячески поддерживали борьбу с Никоном наиболее пылких церковных спорщиков, быстро ставших вождями раскола, протопопа Иоанна Неронова, Аввакума, диакона Федора. Когда за протест против Никоновой памяти 1653 года о поклонах и перстосложении Никон на соборе 1654 года судил Иоанна Неронова, тот бросил ему с понятной целью такое политическое обвинение, что, дескать, Никон говорил: «Царской помощи не хочу и не требую, да и на царскую власть плюю и сморкаю». Иоанн Неронов, приговоренный к ссылке, грозил Никону: «Будет время, и сам из Москвы побежишь, никем не гоним, токмо Божьим произволением». Эта псевдопророческая угроза, конечно, была основана на планах уже единого протопопско-боярского фронта. После неудачного шведского похода, предпринятого по настоянию Никона, царь стал заметно холоднее к нему. Внушение бояр, что военная неудача произошла по вине Никона, и просто отвычка царя от Никона за время отлучек, создали в нем некоторый протест против напористости Сабинного друга. Возникает ряд личных конфликтов. Царь Алексей весьма чтил бывшего тогда в первый раз в Москве патриарха антиохийского Макария. И вот царь узнал уже по отъезде Макария, что в свое время Никон в канун Богоявления не слушал совета Макария и освящал воду только однажды, а Макарий советовал по греческому уставу светить воду дважды. Царь пришел к Никону и стал бранить его по тогдашнему обычаю грубо: «Мужик, невежа, сын». Никон упрекал царя, что он не имеет права бесчестить своего духовного отца, а царь ему: «Не ты мне духовный отец, а Макарий антиохийский», и велел вернуть Макария с дороги обратно в Москву. Этот инцидент был только первым предвестником вспыхнувшей ссоры. К началу 1657 года бояре вызвали из ссылки Иоанна Неронова, принявшего постриг с именем Григория, снискали ему благоволение царя и устроили им свидание для выслушивания обвинений против Никона. Старец Григорий внушал царю: «Доколе терпишь этого врага Христова? Государевы царевы власти уже не слыхать на Москве, а от Никона всем страх, и его посланники пуще царских всем страшны». Царь начал избегать встреч с Никоном. Никон понял и ответил контрдемонстрациями. Сам стал уезжать в свой Воскресенский монастырь. 18 октября 1657 года было освящение в монастыре нового храма. Царь приехал как будто по-прежнему с миром, но в Москве опять выявилось бессоветие царя с патриархом, то есть фактический разрыв прежнего сотрудничества. Патриарх знал, что это от супостат. Главным супостатом в данную минуту был старец Григорий Неронов. Никон стал приходить в нервное и ревнивое отчаяние от потери царской любви. В Покровском монастыре после одной панихиды он вошел в келью и разразился рыданиями, причитая: «Старец Григорий, старец Григорий». Все великодержавные помыслы Никона о реформационных достижениях его патриаршества были построены целиком на любви и доверии царя. Без этого они были просто недостижимы. А потому в сознании Никона вонзилась мысль о неизбежности его ухода с патриаршества. А у царя сложилось решение тоже реформационное – ограничить Никона и впредь перестроить их взаимоотношения на холодных началах официального долга. И царю было тоже нелегко это сделать. Малодушная неоткровенность царя Алексея была сугубо несносна для Никона и толкала его на нелепые психологические шаги. Конфликт разразился в начале июля 1658 года. Случилось то, что предвещал протопоп Иоанн Неронов. 6 июля была встреча грузинского царевича Теймураза. В подготовительной суете заспорили представители по подготовке церемоний с двух сторон – царской и патриаршей. Царский окольничий Хитрово ударил не больше, не меньше, как палкой по лбу Никонова представителя князя Дмитрия Мещерского. Царь не откликнулся, как следовало бы, без проволочки, и не разобрал инцидента. Продолжал вести себя не как обидчик, а как будто обиженный. В ближайший праздничный выход, 10 июля, в день положения Ризы Господней, царь отсутствовал на утренней, а после утренней через посланного им боярина Юрия Рамадановского открыто заявил Никону: «Царское Величество на тебя гневен, потому и к заутренней не пришел, не велел его ждать и к литургии. Ты пренебрег Царское Величество и пишешься великим государем, а у нас один великий государь — царь. Царское Величество почтил тебя как отца и пастыря, но ты не уразумел. И ныне Царское Величество повелел сказать тебе, чтобы впредь ты не писался и не назывался великим государем, и почитать тебя впредь не будет». Как громом все это поразило Никона. Его воздушный замок рушился. Забравшаяся в его непросвещенную голову чуждая латинская теократическая мечта рушилась. Никон был человек неполовинчатый. Он реагировал столь же радикально, ошеломляюще. К литургии в Успенском соборе он распорядился принести в алтарь его простую монашескую ряску, монашеский клобук и даже добыть или купить простую поповскую клюшку. Совершил литургию, причастился и, не открывая царских врат, сел пред престолом и написал письмо царю. Затем по окончании литургии взошел на амвон и обратился к народу в необычайном волнении, прерываемом слезами со сбивчивой речью: «Ленив я был учить вас, от лени я окоростовел, и вы, видя мое к вам неучение, окоростовели от меня. «От сего времени не буду вам патриархом». Конечно, народ заволновался, собор шумел. Никон распорядился заблаговременно, чтобы двери были закрыты. Стоял шум, почти никто ничего не понимал, что в точности говорилось Никоном. Прервав свою сумбурную речь, Никон стал разоблачаться и хотел надеть заготовленную ряску. Но друзья его на этом задержали. При пассивном злорадстве враждебного ему духовенства Никон, однако, надел черную мантию и, по-видимому, думал уходить, но теперь уже двери были закрыты перед ним. Так было велено со стороны царя, куда была быстро сообщена весть о происходящем скандале. Никон в изнеможении опустился и сел на ступеньки кафедры. Царь прислал князя Алексея Никитича Трубецкого с вопросом, для чего патриаршество оставляет, не посоветовав с великим государем, и чтобы он патриаршество не оставлял и был по-прежнему. Никон на словах заявил царскому посланцу: «Оставил же я патриаршество собою, а о том, где и прежде всего великому государю бил челом и извещал, что мне больше 3 лет на патриаршестве не быть». И при этом вручил Трубецкому написанное государю письмо. Несомненно, Никон в свое время такие свои заветные мысли честно высказывал в годы дружбы к нему царя. Он не мог не сознавать, что его максимальный план может быть сорван. И он держал в резерве ультиматум, чтобы выйти из игры с честью на случай краха. Теперь момент наступил. Самолюбие подсказывало быть последовательным. Трубецкой быстро возвратился от царя с письмом нераспечатанным и с новой просьбой патриаршество не оставлять. На это Никон заявил: «Уже де я слова своего не переменю, да и давно де у меня о том обещание, что патриархом мне не быть». И, поднявшись, стал выходить из собора, двери которого предусмотрительно были открыты. Пошел он с палочкой мимо своих патриарших палат налево к Спасским воротам. Они были заперты. Опять он, как нищий, сел под сводами ворот, пока не пришло распоряжение отворить ворота и выпустить странника. Пешком с клюшкой добрел он до своего подворья. Через 3 суток он молча уехал в свой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. 3-дневное отмалчивание царя и двора было прозрачным ответом, что сама отставка будет принята. Так не оправдались расчеты на любовь и привязанность к нему царя. Князь Трубецкой впоследствии показывал, что царь его же снова посылал 12 июля вдогонку в Новый Иерусалим к Никону за разъяснением, почему в точности он уходит. Никон ответил, что поехал он с Москвы вскоре, не известя великого государя, и в том пред великим государем виноват, а убоялся того, что его постигла болезнь, и как бы ему не умереть в патриархах, а впредь он в патриархах быть не хочет. А только где похочу быть патриархом, проклят буду и анафема. Эта мотивировка ухода с патриаршества со ссылкой на заранее высказанное царю обещание быть на патриаршестве не больше 3 лет, обещание, закрепленное морально для Никона его обетом для самого себя с заклятием на случай измены, до сих пор не уяснены историками. Но это надо учесть, лгать в такой момент Никон не мог. Надо принять, что такие слова царю он заранее говорил. Смысл их понятен в связи с боевой церковной программой Никона. Если он и не понимал ясно этого умом, то мог инстинктивно чувствовать, что он замышляет нечто необычное, новое в истории родной церкви. И недаром во имя своей рискованной программы Никон, как известно, и принятием патриаршества обусловил торжественным клятвенным обещанием со стороны царя и бояр оказывать ему послушание. Он предвидел борьбу и заранее придумал тактику воздействия на непокорных. Но максимум своих расчетов он возложил на любовь и преданность ему царя, носителя всепобеждающей самодержавной власти. Он наметил формально тот же метод в борьбе за свою программу, который в парламентской практике сводится к постановке вопроса правительством о доверии. Он предполагал, что уже после 3 лет опыта придется вопрос поставить. После 2-3 летий, само собой, открылся повод более чем достаточный. Никон вопрос о доверии поставил. Выявилось недоверие. Отставка явно стала неизбежной. Ссылка на болезнь и опасение умереть патриархом имеет уже второстепенное значение, то есть опасение умереть, подпав под свою анафему. Так началось путанное дело патриарха Никона и смутное междупатриаршество на целое почти десятилетие, до 1667 года. На этот период пало неблагополучное разрешение вопроса о книжных исправлениях, так бурно двинутых патриархом Никоном.